На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 6 марта. Тбилиси 21, Цханвали Сухуми, 20 часов у микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Законы эпидемии. Уголовная ответственность для безответственных.
Наказание может быть в виде штрафа, домашнего ареста или лишения свободы сроком до 2 лет.
В связи с распространением коронавируса грузинская оппозиция рекомендовала властям принять пакет временных экономических мер. Власти назвали это сбором политических очков.
Некоторые политики решили набрать очки за счет сферы туризма. Они рисуют такую картину, будто в отрасли царит катастрофа. Этим они оказывают медвежью услугу представителям отрасли.
Что делать ЦИК самопровозглашенной Республики Абхазия, если депутаты абхазского парламента не решили законодательную коллизию, которую сами же и создали?
Есть решение суда, где нас обязывают объявить о новых выборах и проводить, мы его выполняем. Но как быть нам в случае 16 или 17 статьи, нам никто ничего не говорит, никакой суд нам не говорит.
Рубрика «Гость недели», как всегда, по пятницам. А сейчас в эфире «Время новостей» с ними из пражской студии Демис Паландов.
Число выявленных случаев инфекции, вызванной коронавирусом COVID-2019, в мире в пятницу превысило 100 тысяч. Это следует из статистики сайта Worldometers, который опирается на данные Всемирной организации здравоохранения и национальных эпидемиологических служб. С начала эпидемии в январе от коронавирусной инфекции умерли более 3400 человек, 55 тысяч выздоровели, остальные продолжают лечение. В пятницу зафиксирован резкий скачок числа зараженных в Иране. За сутки оно увеличилось более чем на 1000. В Ватикане в пятницу зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. Вирус выявлен у пациента клиники, которая находится на территории самого маленького государства мира. Италия вышла на 3-е место в мире после Китая и Южной Кореи по числу зараженных коронавирусом. Их около 4000. Также в пятницу первый случай коронавируса зафиксирован в Сербии. Во Франции накануне выявлено более 100 случаев заражения новым вирусом. Общее число выявленных случаев приближается к 500. Умерли 7 человек. Президент Эммануэль Макрон заявил, что эпидемия неизбежна и к ней необходимо подготовиться. Число инфицированных в России достигло 8. Еще 5 человек были признаны выздоровевшими. Это 2 граждан Китая и 3 россиян, заразившихся на круизном лайнере Diamond Princess. В пятницу власти сообщили, что эти 3 были выписаны из больницы в Казани. Мэр Москвы Сергей Собянин накануне подписал указ об объявлении в Москве режима повышенной готовности. Режим прекращения огня в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, о котором договорились накануне в Москве президенты России и Турции, по большей части соблюдается. Об этом, ссылаясь на сирийские источники, сообщает базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека. По данным центра, с полуночи 6 марта сирийские и российские самолеты перестали наносить удары по целям в Идлибе. Нет также артобстрелов. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о перемирие после нескольких недель кровопролитных боев, в ходе которых возникла угроза прямого столкновения между российскими и турецкими военными. Россия и Турция поддерживают в сирийском конфликте противоположные стороны, соответственно, президента Башара Асада и его противников. В ЕС назвали договоренности о прекращении огня хорошей, но запоздалой новостью. В Евросоюзе рассчитывают, что теперь в Идлиб начнет поступать гуманитарная помощь. Пока не ясно, как скажутся договоренности России и Турции на ситуации на границе Турции и Греции, где уже несколько дней тысячи беженцев пытаются прорваться в Евросоюз. Договоренности Путина и Эрдогана предусматривают, что противоборствующие стороны в Идлибе останутся на своих местах, а Турция и Россия начнут совместное патрулирование автотрассы М4, которая проходит через контролируемые сирийской оппозицией районы. Неясно, будут ли соблюдать договоренности все противоборствующие группировки.
Эхо Кавказа. Новости.
Сейчас для России важнее стабильность, но позднее совершенно точно нужно обеспечить сменяемость власти, конец цитаты, заявил президент Владимир Путин на встрече с представительницами общественности в Иванове. Так он объяснил обсуждаемые поправки к Конституции.
Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность, такое спокойное развитие страны. Но потом, когда мы наберем там, страна наберет там побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда точно совершенно нужно, безусловно, обеспечить сменяемость власти.
Путин также заявил, что не смог бы ничего сделать на посту президента, если бы не чувствовал поддержку людей. 15 января президент в послании Федеральному собранию предложил обсудить возможность изменить Конституцию и высказал ряд предложений, касающихся социальной поддержки населения, перераспределения властных полномочий и ограничений для высших чиновников. 20 января он внес в Госдуму законопроект с поправкой в Конституцию. 23 января законопроект был единогласно принят в первом чтении. Второе чтение, вероятно, пройдет 10 марта. 2 марта президент внес в Думу новые поправки к законопроекту, в том числе об упоминании Бога в Конституции, о государствообразующем народе и о детях как достоянии России. Председатель ЦИК Элла Памфилова высказала мнение, что эти поправки содержат политическое завещание Путина. Представители Украины передали на встречу трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке в Донбассе список лиц для будущего обмена пленными. В нем значится более 200 человек. Об этом в эфире телекомпании «Турция» рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Фрагменты интервью выложены на его официальном сайте. Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал, что это будет последний обмен в формате «всех на всех».
Спасибо, новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Уголовная ответственность может грозить гражданам Грузии, если они вовремя не сообщат медикам о симптомах коронавируса. В условиях распространения заболевания власти могут пойти на крайние меры. Что именно грозит недобросовестным гражданам, выяснял Владимир Унанянц.
2 года лишения свободы. Такое наказание может грозить недобросовестным гражданам Грузии, которые при наличии симптомов заболевания коронавирусом не обращаются за медицинской помощью и не ставят в известность соответствующие службы. Опасность эпидемии вируса COVID-19 в Грузии пока не рассматривается. Однако в Национальном центре контроля заболеваний призывают граждан проявлять ответственность и не замалчивать факты любого проявления болезни. Юристы считают жесткие меры в отношении безответственных граждан соответствующими как международному праву, так и грузинскому законодательству.
В том случае, если в стране приняты соответствующие эпидемиологические и санитарные правила, когда есть опасность распространения болезни, а государство принимает меры по предотвращению этого, и человек, зная все это, нарушает правила, то в этом случае к нему может быть применена 43-я статья Административного кодекса. Если же нарушение правил повлекло массовое заражение, то в таком случае к этому лицу могут быть применены меры, предусмотренные Уголовным кодексом. Наказание может быть в виде штрафа, домашнего ареста или лишения свободы сроком до 2 лет.
Говорит представитель Ассоциации молодых юристов Резо Ачарадзе. С ним согласна директор правозащитной организации «Международная прозрачность Грузия» Эко Гигаури. По ее словам, в условиях высокой эпидемиологической опасности ответственность также должна быть на высоком уровне.
Мы должны чувствовать собственную ответственность и ответственность за свое окружение, и поэтому очень важно выполнять все рекомендации. В то же время наше законодательство предусматривает ситуации, когда человек в курсе того, что он является переносчиком заболевания или может быть переносчиком, и не принимает меры для того, чтобы не заразить других. Так вот, если человек был в курсе того, что он может быть носителем подобного заболевания, то государство должно сделать определенные шаги в этом направлении.
Впрочем, юристы также отмечают, для того чтобы конкретному лицу были применены меры, предусмотренные Уголовным кодексом, для этого должны быть веские основания, неоспоримые доказательства вины этого гражданина. Плюс ко всему, когда объявляется об эпидемиологической угрозе, компании, в которых работают рядовые граждане, должны в параллельном режиме проводить все необходимые мероприятия на рабочих местах, в офисах. При этом, по данным грузинских СМИ, до сих пор не начались необходимые дезинфекционные работы в крупной фармацевтической компании, у сотрудника которой был выявлен коронавирус. Что касается общей ситуации с безопасностью и масштабами распространения инфекции, то на данный момент известно, что вирус мутировал и уже существует два подтипа. Правда, по словам инфекциониста Майи Буцашвили, с каким именно штаммом имеют дело врачи в Грузии, говорить сложно.
При стандартном клиническом исследовании, которое проводится для установления у пациента коронавируса, невозможно выявить, к какому конкретно подтипу относится заболевание. Говорить о том, имеем мы дело с изначальным вирусом или его мутацией, на данном этапе преждевременно. Для этого должны быть проведены специальные медицинские исследования. Однако действительно, между подтипами есть разница. В одном случае болезнь протекает в относительно легкой форме, а в другом наблюдается большой процент осложнений.
Власти Грузии наконец решили прервать авиасообщение с Италией. Несмотря на многократные предупреждения медиков, популярность этого направления у грузинских граждан по-прежнему высока. Глава МИД Давид Залкалиани обратился к соотечественникам с очередным увещеванием.
Еще раз хочу предупредить граждан Грузии. Если у вас нет неотложных дел, то стоит воздержаться от путешествий в страны, которые Всемирная организация здравоохранения включила в зону риска. В первую очередь Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Также хочу напомнить, что в том случае, если вы все же посетили вышеперечисленные страны, то при возвращении в Грузию на контрольно-пропускных пунктах должны быть готовы к повышенным мерам досмотра и обследования, а затем провести 14 дней карантина.
На сегодняшний день в Грузии обустроено 6 карантинных зон. В них находится порядка 200 граждан страны. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему с коронавирусом. Председатель научного совета Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе уверен, что пока коронавирус в Грузии удается блокировать на границе, и он не распространяется внутри страны. Многое о вирусе уже известно, но пока не ясно, как он будет себя вести в жаркое время года. С Паата Имнадзе беседовал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Какова ситуация на данный момент?
На этот момент 9 у нас подтвержденных случаев. Все эти случаи завезенные случаи в страну. Из них 2 из Ирана, остальные из Италии. Вот это последние случаи, это была большая группа. 6 человек, в принципе, одна группа, которые вот были вместе в Италии на отдыхе. И вот сейчас они все находятся в инфекционной больнице. Сейчас идет обследование близких контактов этой группы. Там среди этих контактов может быть еще выявлено. Так что вот ждем результаты лаборатории. И где-то около 200 человек находится на карантине.
А насколько быстро этот вирус распространяется?
Знаете, в Китае, так сказать, в эпицентре, откуда все это началось, там, в принципе, идет на спад. Там и новых случаев мало, и летальных исходов, так сказать, меньше, чем было. К сожалению, нас больше беспокоит ситуация в европейских сейчас странах и в Иране. Конечно, больше всех нас беспокоит соседняя страна и европейская страна, особенно Италия, где случаев довольно-таки много. Идет местное распространение, и очень много наших граждан находится в Италии. в основном, ну, вы знаете, безвизовый режим, низкобюджетные полеты с помощью разных авиакомпаний. И поэтому очень много наших граждан находится в Италии. Конечно, они должны возвращаться в страну.
А по Грузии можно сказать, что вирус распространяется быстро?
Нет, нет. У нас, я же говорю, в отличие от многих, гораздо сильнее нас стран в экономическом положении и, так сказать, в смысле инфраструктуры. У нас в стране, в принципе, мы пока что смогли определить все случаи или прямо на границе, и они почти не имели контактов, или же, в принципе, это все-таки люди, которые приехали и были обнаружены довольно-таки быстро. Внутри страны у нас распространения пока что вообще нету.
Учитывая последний случай, можно ли сказать, что самоизоляция не сработала?
Самоизоляция, ну, из этой группы в одном случае сработала, а в одном случае не сработала. Один из этой группы самоизоляции там не сработала, да. Один из этой группы. Поэтому мы сейчас всех его контактности обследуем.
Есть ли новые рекомендации, например, вот для людей, которые путешествуют из Грузии в Грузию? Может, ограничения в передвижении?
Ну, пока что из европейских стран нету, и других стран, так сказать, таких ограничений нету. Мы, конечно, советуем нашим гражданам воздержаться от поездок в те же самые европейские страны и, там, допустим, другие страны, где уже местное распространение, там, Иран, допустим, там, Южная Корея. Но мы советуем и даже в те страны, где пока что случаев не так много, если у них нету таких неотложных дел, чтобы они не отправлялись в европейские страны тоже, потому что ситуация меняется каждый день, и могут они просто оказаться в таком положении, что будет трудно вернуться в страну. А, конечно, для наших граждан, которые будут приезжать из любых стран мира, даже с большим риском, то они будут просто помещаться в карантин. После этого будут иметь возможность общаться со своими близкими и родными. Кстати, мы вот призываем к этому уже. Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
А что из себя представляет карантин?
Ну, вот сегодня, например, те, которые из Китая приехали, вот сегодня проходит время, так сказать, их карантина. Они были расположены в Сачпере, нормальная, очень хорошая гостиница. Другие карантинные группы находятся в таком, ну, в принципе, санаторного типа, в Бабастумане, больница, но санаторного типа. Есть в Тбилиси у одной клиники гостиница, где они находятся. И, конечно же, вот будем распределять этих людей по этим местам. И сейчас еще высвобождаются места. То есть идет подготовка, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения, готовиться к тому, что в мире, так сказать, уже такая предпандемическая готовность.
Карантин будет обязательным?
И сейчас обязателен для определенных групп граждан. И сейчас он обязателен, и этот перечень будет увеличиваться. Перечень и стран, и показаний для карантина.
Траты на себя берет государство?
Ну, конечно, это все за счет государства. Каждый день в карантине обходится где-то 70 лари государству.
Есть такая информация, что вот туристам из других стран придется предоставлять по прибытию в Грузию специальную справку о здоровье. Это так?
Это все обсуждается.
А какие процедуры сегодня проводятся в аэропорту?
Ну, в аэропорту, как это принято во всех странах, у нас проводится термоскрининг с помощью термосканеров, которые выявляют температурных больных. И кроме того, если потом с ними проводится собеседование на границе, же там специальные пункты организованы на всех границах, где проходят собеседования эти граждане, и потом решается, так сказать, их дальнейшая судьба, кто в карантин, кто на самоизоляцию.
Есть ли какие-нибудь новые рекомендации?
Ну, рекомендации, они очень простые. Единственное, сейчас в этом этапе самое главное, чтобы все, которые приехали, еще не прошло 2 недели, соблюдали бы самоизоляцию и при первых симптомах заболевания сообщали бы об этом Министерству здравоохранения.
Будут ли рекомендации для больших учреждений?
Это все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Грузии и в мире. Пока что вы знаете, что все школы, все детские сады, все высшие учебные заведения закрыты, там проводятся инфекционные работы. Учеба до 16 марта, она и так отложена. Посмотрим по ситуации, что будет после 16-го. Вообще учреждения работают в обычном режиме. Единственное, к ним у нас совсем просьба, и, насколько я знаю, уже многие учреждения этим обзавелись, чтобы у них везде на рабочих местах, коридорах были бы установлены специальные диспенсеры с дезинфектантами, чтобы люди могли часто обрабатывать свои руки дезинфектантами.
Что вообще стало известно об этом вирусе за последнее время?
Ну, уже очень много об этом вирусе известно, но вот все ждут того, что будет ли у вируса сезонность, то есть как он будет себя вести в теплое время года, в жаркое время года. К сожалению, это пока никто ничего не знает об этом, потому что можно только догадки. Когда наступит жаркий сезон года, тогда и можно будет проверить, уменьшится распространение или нет.
Раньше вы говорили, что выводы можно будет вынести из наблюдения за вирусом в Австралии.
Там, да, пока очень мало случаев, поэтому научно судить об этом пока трудно.
А насколько высока его контагиозность?
В принципе, больше, чем у гриппа. Ну, не настолько, допустим, как, допустим, там, кори или другие заболевания, которые воздушным путем распространяются.
Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что по всему миру около 3,4% случаев привело к летальному исходу. Стоит ли ожидать роста количества таких случаев?
Это будет еще зависеть от того, насколько легкие случаи, например, все наши случаи, в принципе, абсолютное большинство, так же, как и в Китае, там 80% уже были легкие случаи, были там и асимптомное течение. То есть посмотрим, как будут развиваться события.
А чем отличаются легкие от тяжелых случаев?
Легкие отличаются тем, что практически не требуется лечения. Ну, как и все простудные заболевания, они, видимо, сами проходят.
А кто входит в группу риска? От чего зависит, будет ли болезнь протекать тяжелее?
В первую очередь возраст и, конечно, связанное с возрастом хронические заболевания.
Это был Паата Имнадзе, председатель научного совета Национального центра по контролю заболеваний. С ним беседовал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, срасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Президентские выборы в самопровозглашенной республике Абхазия приближаются, но проблемы, которые привели к отмене результатов выборов 2019 года, остаются. Более того, к ним добавляются новые, и Центральная избирательная комиссия сегодня не знает, что делать. При этом депутаты парламента не спешат разрешить законодательную коллизию, которую сами же и создали, и предлагают ЦИК решить ее по своему усмотрению, взяв ответственность на себя. О проблеме нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской рассказал председатель ЦИК Томас Гогия.
Томас Юрьевич, поясните, пожалуйста, как в наших избирательных бюллетенях появилась графа «против всех»? Насколько я понимаю, в законе этого нет. И включение в избирательный бюллетень графы «против всех» было решением Центральной избирательной комиссии. Так ли это?
В нашей 16-й статье не предусмотрена графа «против всех». Графа «против всех», предусмотренная в 17-й статье, не определяет «против всех» как такового, если не включить в бюллетень. Мы не можем графу в протоколе заполнить, потому что мы не знаем, как определить, кто против всех.
17-я статья прописывает те графы,
которые должны быть в протоколе. Они пишут, что там должно быть «против всех», но они не пишут, откуда брать этих «против всех». Они не говорят в 17-й статье, как эти люди должны голосовать.
Именно на этом вы основывались, когда ЦИК самостоятельно принял решение о внесении в бюллетень графы «против всех». Правильно я вас понимаю?
Правильно. Мы не имели права что-то исключать из закона. Мы приняли решение для того, чтобы определить вот эту категорию людей.
Мы сделали работу за наш парламент. Это прошлый раз. Мы сейчас обращаемся к законодателю и говорим, делайте, пожалуйста, так, чтобы это понятно было.
Что вам отвечает законодатель?
Никаких поправки не были применены. Вот что нам отвечают. Принимайте решение сами, берите смелость на себя, берите ответственность на себя. Мы берем и потом виноваты и становимся.
Когда парламент не принимает решение и возлагает ответственность на вас, да, чтобы вы своим решением ушли от этой коллизии, что ЦИК намерен предпринять?
Центральная избирательная комиссия – орган, организующий и проводящий выбор и определяющий победителя, не более того. Мы не можем интерпретировать, вносить изменения, поправки и дополнения в закон сами. Мы имеем право разрабатывать соответствующие инструкции единообразного применения закона для своих нижестоящих структур, для участников выборного процесса. Но мы не согласны с тем, что мы можем вмешиваться в дух закона, в букву закона. Поэтому мы в прошлый раз, когда столкнулись с той проблемой, что в 16 статье нету определения, что должно быть в бюллетене, там нету требования включения туда графы против всех. Нету. Раньше нам было это просто, потому что в 17 статье этого закона сказали, как определять против всех. Не надо было для этого вносить в 16 статью какую-то поправку. Было ясно, что если в бюллетене все фамилии вычеркнуты, это против всех. Сейчас же понятие, как определить, кто же против всех, мы не знаем. Хотя мы должны эту графу вписать в протокол. А откуда брать количество людей, мы не знаем. Потому что законодатель, если раньше говорил, что если вычеркнуты все, то этот бюллетень считается. А сейчас какой бюллетень считается, законодатель нам ничего не сказал.
И что вы будете делать?
Когда поправка была внесена в 17-ю статью, 18-ю поправочку, а ни в 16-ю не заглянули, ни в 19-ю не заглянули. Поэтому не совпадение произошло, понимаете? Вот мы берем один узел с какой-то машины, посмотрели, показалось, что он подходит вроде, да, впихнули, она как-то туда подошла, но машина не едет. Понимаете, она не работает, потому что она с другим не сочетается. Есть решение суда, где нас обязывают объявить о новых выборах и проводить, мы его выполняем. Но как быть нам в случае 16 или 17 статьи, нам никто ничего не говорил, никакой суд нам не говорил.
Рассматривает ли ЦИК такой вариант для преодоления проблемы, чтобы из бюллетеня убрать графу против всех?
Мы рассматриваем все предложения, которые исходят от каждого члена Центральной избирательной комиссии.
Были такие предложения?
Конечно. В наших прошлых выборах 2019 года это два заместителя председателя Центральной избирательной комиссии, у которых было особое мнение и тогда тоже.
Может ЦИК принять это решение?
Ну, если сейчас изменится мнение у большинства, то, конечно, да. Мы же будем голосовать в любом случае. В прошлый раз это количество членов ЦИК, которые было, не включать. Тогда они были в меньшинстве, и решение прошло. Сейчас, после всех этих событий, после того, когда мы сделали анализ, у некоторых наших членов тоже может мнение измениться. А зачем нам рисковать? Ребята, законодатель сказал, не включайте. Мы не включили, пускай судятся с нами. Сказали в протокол вписать, мы вписали. А как определять? А мы не знаем, законодатель не определил, как определить этого против всех. Это он не определил, а не мы. Мы сделали все как есть, когда нам будут участковые комиссии звонить и спрашивать, вы сказали против всех, а что туда писать и откуда это брать? Мы им скажем, не знаем, пишите или прочерк, или ноль. И у нас всегда будет графа против всех с цифрой ноль. Потому что законодатель не дает нам возможности дать определение, кто же эти граждане и как они голосуют, как определить их волеизъявление. Законодатель нам не сказал. И мы самостоятельно в прошлый раз включили эту графу туда. Мы своим решением для того, чтобы эта категория граждан не выпала. Но это послужило плохим следствием. Нельзя, на мой взгляд, ничего трогать то, что задумал законодатель. В случае, если бы мы, не включая вот эту графу, 19-я статья нам никак не повлияла бы на сегодня, ничего не было бы с этим. Понятно?
А если бы ЦИК тогда не принял решение и не включил в бюллетень графу против всех?
Сегодняшней ситуации не было бы с судами и со всеми делами. Потому что нечего было бы соединять и прикусовывать.
Рассматривает ли Центральная избирательная комиссия ситуацию, в которой, возможно, один из кандидатов в президенты по состоянию здоровья не сможет принять участие в выборах?
Один из кандидатов, если выбыл, это не есть основание каким-то образом влиять на ход выборов вообще. По нашему законодательству, тем более речь идет о первом туре, тем более, что у нас три кандидата,
Понимаете, это не является поводом отмены или приостановки или изменения условий выборной кампании. А что касается второго тура, вот в случае, если вышли два кандидата во второй тур голосования и один выбыл, что делать тогда? Вот где проблема у нас не обозначена. По первому туру все понятно. А вот по второму туру, когда вот из трех двое вышли во второй тур голосования в случае такового, и один по какой-то причине выбыл.
Какая ситуация тогда у нас складывается?
Я не могу вам ответить, потому что нет у нас законодательной нормы, как быть в этой ситуации. Законодатель не предусмотрел такую ситуацию вообще, а мы с ней столкнуться можем.
Если можно, прокомментируйте, пожалуйста, заявление штаба Аслана Георгиевича Бжани о том, что выборы без их кандидата не состоятся.
Ну это абсурд. Абсолютно. Я не знаю, из чего исходят. Если они это говорят в виде ультиматума, ну только это их надо спрашивать, почему они это заявляют. Может быть, они имели в виду, что явки не будет, и выборы мы объявим несостоявшиеся. Или же сторонники Аслана Георгиевича будут голосовать против всех. Тогда тоже не состоятся. В этом случае я с ними абсолютно согласен. Я не думаю, что Леонид Иванович заявил бы в каком-то противозаконном контексте. Он прекрасно понимает, что нарушение закона не является сегодня нормой. Я думаю, что они не состоятся, он имел в виду, что они будут или агитировать всех, или имеют право, на законе четко записано. Мы агитируем как за, так и против. Если мы не будем вести себя как цивилизованные люди, мы приведем страну в хаос.
Это был глава Абхазского центра избиркома Томас Гогия. С ним беседовала Елена Заводская. А сейчас на радио «Эхо Кавказа» время региональных новостей. С ними нас ознакомит Демис Паландов.
Соединенные Штаты Америки неуклонно поддерживают суверенитет Грузии и ее территориальную целостность. Об этом в интервью грузинской службе «Радио Свобода» заявила посол США в Грузии Келли Дегнан. Россия должна выполнить обязательства, взятые по соглашению о прекращении огня в 2008 году, вывести войска и прекратить бордеризацию. Это опасно и неприемлемо, заявила она. Посол считает, что поддержка США в вопросе укрепления обороноспособности Грузии имеет сдерживающий эффект для России. По просьбе послов США, Великобритании и Эстонии в четверг в Совете Безопасности ООН прошла встреча, посвященная кибератакам, которым подверглась Грузия и которые, как утверждается, совершила Россия. Встреча в Совбезе, как сообщила корреспондент «Голоса Америки» в ООН Маргарет Бешир, была закрытой. В феврале постоянный представитель Грузии в ООН направил Совету Безопасности письмо о крупномасштабной атаке, предпринятой против правительства Грузии и грузинских медиа в октябре прошлого года. В сегодняшнем заявлении для прессы дипломаты США, Великобритании и Эстонии указали на очевидность того, что к этой кибератаке была причастна служба российской военной разведки ГРУ, и что цель этого вмешательства состояла в том, чтобы посеять раздор и расстроить жизнь рядовых граждан Грузии. Аслан Бжани через несколько дней вернется в Абхазию. Об этом кандидат в президенты самопровозглашенной республики, лидер абхазской оппозиции, заявил в аудиосообщении, передает Абсадгил.инфо. «Через несколько дней буду в Абхазии. У меня ничего страшного не происходит. У меня обычная пневмония. Скоро вернусь на родину. Хочу выразить благодарность всем тем, кто меня поддерживал все это время. Спасибо большое», — сказал Бжани. Кандидат в президенты самопровозглашенной республики Абхазия Леонид Дзябжба обратился к спикеру абхазского парламента Валерию Кварче в связи с бессрочной акцией голодовки, которую 2 марта объявили трое активистов инициативной группы, которые требуют продвижения антикоррупционных законов, принятия парламентом 20-й статьи Конвенции ООН по борьбе с коррупцией в полном объеме. Кандидат призывает депутатов оказать всестороннюю помощь голодающим участникам акции и принести извинения им и их семьям. В случае нового решения данного вопроса вся ответственность за жизнь и здоровье сограждан, объявивших на площади свободы голодовку, полностью ложится на депутатов парламента, заявил политик.
Спасибо. С новостями был Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Снова вернемся к проблеме коронавируса. В связи с распространением коронавируса грузинская оппозиция рекомендовала властям принять пакет временных экономических мер, которые в частности подразумевают снижение налогов. Эксперты согласны с тем, что временное снижение налоговой нагрузки может облегчить экономическое положение граждан и бизнеса во время возможной пандемии. Власти назвали предложение оппозиции попыткой набрать политические очки. С подробностями Ираклия Рагвелидзе.
Сегодня Европейская Грузия и Нацдвижение провели раздельные брифинги, посвященные экономической ситуации в связи с распространением коронавируса. По словам Романа Гацеридзе, председателя фракции Нацдвижения, угроза эпидемии уже создала проблемы грузинской экономики, в частности, в сфере туризма.
С учетом чрезвычайной ситуации необходимо принятие срочных мер для предотвращения углубления кризиса, объявить мораторий на уплату налогов на доходы и имущество в секторе туризма в этом году и перераспределить их на 2021 год, увеличить верхний предел годовой суммы облагаемого НДС-оборота со 100 тысяч лари до 165 тысяч лари, предприятия со статусом малого бизнеса освободить от налогов. В связи с этим понадобится провести корректировку текущего госбюджета. Также власти могут рекомендовать коммерческим банкам отсрочить выплаты по процентам для туристических компаний.
Так вообще. Инициативы Европейской Грузии дублируют часть рекомендаций Нацдвижения, но есть и отличия. Предлагается также временное сокращение подоходного налога с 20 до 17% и уменьшение акциза на топливо, что позволило бы снизить цены на 10 тетри, заявил лидер партии Давид Бакрадзе.
Законопроект зарегистрирован, и его можно задействовать с апреля. Мы призываем власти как можно скорее начать обсуждение этого плана без каких-либо партийных вывесок, чтобы как можно скорее предпринять конкретные шаги для облегчения положения наших граждан.
Законопроект, о котором говорит Бакрадзе, был предложен еще до распространения коронавируса в качестве меры по стимулированию экономики. Его актуальность в условиях возможного кризиса в связи с возможной пандемией лишь возросла, считают в Европейской Грузии. Специалисты с оппозиционерами согласны. Власть обязана реагировать на глобальные вызовы до углубления кризиса. Предложение оппозиции содержит рациональное зерно, говорит экономист Акаки Цумая, профессор университета в Кавказе и Сакартвелу.
Как обычно, оппоненты власти сыграли на опережение, и теперь, думаю, властям резонно без ложного жеманства в предвыборный год попытаться выжать из ситуации максимальный эффект, выступить с более развернутыми инициативами, сократить представительские расходы, отказаться от премий и продемонстрировать всем, что им не чужды трудности людей. Для преодоления кризиса понадобится мобилизация больших материальных ресурсов, и в этой ситуации было бы крайне нежелательным сворачивание инфраструктурных проектов. В конечном итоге принятие этих мер укрепят авторитет власти и в целом пойдут на пользу всему обществу.
По мнению экономиста, профессора Тбилисского госуниверситета Йосифа Арчвадзе, на фоне глобальных угроз власти и оппозиции должны на время зарыть топор войны.
Внешние вызовы значительно перевешивают локальные дрязги политиков. Я думаю, сейчас первоочередной задачей власти является выработка оценок длительности и глубины кризиса. В этой связи необходимо учитывать опыт стран, наиболее пострадавших от вируса. Желательно проанализировать предложения оппозиции и высчитать, насколько фискально они оправданы. У властей шире поле для маневра, и они должны действовать максимально дистанцируясь от популизма.
Ответ правительства прозвучал после встречи министра экономики Нати Турнава с представителями турбизнеса, на котором обсуждался ущерб, нанесенный распространением коронавируса. На просьбу представителей сферы туризма о введении временного моратория на налогообложение Турнава ответила.
Некоторые политики решили набрать очки за счет сферы туризма. Они рисуют такую картину, будто в отрасли царит катастрофа. Этим они оказывают медвежью услугу представителям отрасли.
Как рассказал основатель Федерации гостиничного и ресторанного бизнеса Шалва Алавердашвили, министр на протяжении 3 часов выслушивала представителей туриндустрии, но так и не ответила на вопрос, могут ли они рассчитывать хоть на какую-то помощь правительства. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Неделя в Абхазии была богатой на события. Началась она с болезни одного из кандидатов в президенты – Аслана Бжания, который многое его сторонники сразу же окрестили повторным отравлением. Далее последовали штурм правительства, давление на журналистов, дипломатические ноты и политические заявления. На этом фоне померк даже коронавирус, что и уж говорить о голодающих за принятие 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции. Итоги недели подводит наш сухумский блогер Изида Чания.
Нынешняя неделя была богата на скандальные события. В понедельник стало известно, что у кандидата в президенты Аслана Бжани, находившегося в российском городе Сочи, резко ухудшилось здоровье. И он госпитализирован в клинику Краснодара. Сторонники Бжани, не дожидаясь диагноза, тут же объявили, что их лидер и его новые охранники отравлены. Распространению такой версии способствовала рассылка с аудиозаписью голоса одного из охранников, который говорит об отравлении. В этот же день политические конкуренты Бжания, кандидаты в президенты Адгур Арцинба и Леонид Дзябшва, заявили, что временно приостанавливают агитационную работу в связи с болезнью Бжания. А глава правительства издал распоряжение, согласно которому для выяснения причин ухудшения здоровья Бжания в Краснодарскую клинику были направлены представители прокуратуры, Минздрава, депутаты парламента. Но представители штабов заболевшего кандидата не стали дожидаться оглашения диагноза и, используя лейтмотив отравления, продолжая керосинить ситуацию, делая заявление о том, что не допустят проведения выборов без Бжания. Скорее всего, это и стало причиной того, что на следующий день сторонники Бжания и его односельчане в количестве до 300 человек штурмовали здание правительства, требуя сначала отставки силового блока и глав муниципалитетов, затем всех министров, исполняющего обязанности президента Валерия Бганба, Центральной избирательной комиссии. Они настаивали на передаче исполнительных полномочий парламенту. Замечу, что данное требование никак не вписывается в законы Абхазии, предусматривающие разделение ветвей власти. И об этом не могли не знать депутаты парламента, выступавшие в роли переговорщиков от штаба Бжания. Предъявив ультиматум сторонников Бжания, исполняющему обязанности президента Валерию Бганба, депутаты Лаша Ашуба и Юрий Хагуш сообщили собравшимся, что дали исполняющему обязанности президента 2 часа на раздумья. Все это происходило, когда из Краснодара в Министерство здравоохранения уже поступил официальный ответ врачебного консилиума с диагнозом, исключающим отравление Бжания, двухсторонняя пневмония. Да, и о новых охранниках, которые якобы отравились вместе со своим боссом, больше никто не вспоминал. От действий активистов, штурмовавших здание правительства, отрекся глава штаба Бжания Александр Анквап, заявив, что штаб не имеет отношения к происходящим событиям. Еще один штурмовой эпизод, на который не могу не обратить внимания, так как сама в нем участвовала. Сторонники Бжания не пустили на переговоры с исполняющим обязанности президента Бганба в здание правительства двух журналистов. Мотив для воспрепятствования нашей профессиональной деятельности был озвучен публично. Плохо пишете об оппозиции. Если кто-то видел видео с очередного оппозиционного штурма от 2 марта, то поймет, что писать о таких событиях положительные репортажи просто невозможно. Агрессия сторонников Бжания не только к оппонентам и журналистам. Это одна часть проблемы. Но есть еще и гендерный аспект. Женщинами активисты церемониться явно не намерены. Вплоть до физического воздействия. Напомню, что пару недель назад ими была предпринята вторая попытка свержения главы администрации Тварчальского района Аиды Чачхаля. Причину депутатам местного собрания активисты озвучили без прикрас. Она женщина. Такое отношение к женщинам совсем не характерное для традиционного абхазского общества, надеюсь, не нуждается в комментариях. Однако ультиматум, предъявленный правительству, на сей раз не был принят. Бганба отметил, что ему непонятны требования сторонников Бжания, которые на ходу фамилии придумывают, и призвал всех работать в штабах, а не штурмовать здание правительства. События недели предоставили возможность проявить свои харизматические качества кандидату в президенты Адгуру Арцинба. Отменив предвыборную агитацию, как только стало известно о болезни его конкурента, он активно подключился к нормализации этой обстановке. После переговоров с исполняющим обязанности президента Бганба, депутатами парламента и руководителями предвыборных штабов своих конкурентов, он вышел к сторонникам Жане, ожидающим ответа на свой ультиматум у здания правительства, и сообщил, что решение о переносе выборов не может быть продиктовано давлением, захватом зданий и так далее. «Мы уже это проходили», — сказал он и пообещал, что возврата к прошлому не будет. Он также опроверг слухи о назначении экс-президента Рауля Хаджин по главой правительства, сорвав аплодисменты, и пообещал сторонникам своего главного конкурента на выборах, что если он станет президентом, то проиграют не они, а криминал, торговцы наркотиками и коррупционеры. Он также отметил, что при назначении на должность он будет руководствоваться не политическими предпочтениями, а профессиональными качествами кандидатов на ту или иную должность. Это обещание почему-то не встретило аплодисментов. На следующий день Отгур Арцинба посетил в Краснодарской больнице своего конкурента на выборах Аслана Бжани и провел в Сухуми пресс-конференцию, на которой сообщил, что выборы продолжаются, и если возникнет необходимость переноса даты голосования, то этот вопрос будут решать не штабы кандидатов, а сами кандидаты. Таким образом, Отгур Арцинба дал понять, что между кандидатами достигнуто согласие о том, что законное решение о переносе выборов может быть принято только ими. Действительно, законодательство не предусматривает переноса выборов в результате болезни одного из кандидатов. Такое решение ЦИК может принять только если все кандидаты добровольно снимутся с выборов. Напомню, что в апреле прошлого года в связи с болезнью Аслана Бжани решением парламента выборы были перенесены на сентябрь, и таким образом был создан соответствующий прецедент. Еще один, на мой взгляд, искусственно раздутый скандал недели был связан с заявлением исполняющего обязанности президента Бганба. Он обратился к послу Российской Федерации Алексею Двинянину с требованием о проведении расследования, связанного с болезнью Аслана Бжани в прошлом году, в 2019. Вполне логичное требование, так как отсутствие внятного ответа на вопрос о причинах болезни кандидатов в президенты Бжани является предметом постоянных спекуляций его сторонников, которые уверены, что Аслан Бжани был отравлен на территории России. Он также обратил внимание российского посла на слив недостоверной информации в российских СМИ, которая, по его мнению, направлена на дестабилизацию в абхазском обществе. Требование, которое было озвучено исполняющим обязанности президента Бганба, было подвергнуто жесткой критике в абхазском обществе. Многие сочли тон заявления недопустимо резким. Но сам посол воспринял обращение Валерия Бганба с пониманием и уже на следующий день принимал поздравления с днем рождения от исполняющего обязанности президента, спикера парламента и кандидатов в президенты. Так что недовольство абхазского общества вызвало у меня противоречивые чувства, словно мы опять попытались быть святыми. Папы Римского. Во всей предвыборной истерии осталась почти незамеченная акция инициаторов принятия статьи 20 ООН. Они объявили о голодовке в понедельник, 2 марта. И пока не произошел спад напряженности в обществе, никто не обратил на них внимания. Требование троих голодающих в Сухуми на площади Свободы – принятие и вступление в силу антикоррупционных законов до дня выборов президента. На сегодняшний день по требованиям голодающих подписалось около 2000 человек. Кандидат в президенты Леонид Дзявшпа 6 марта обратился к парламенту с требованием выполнить свои прямые обязанности, внести поправки статьи закона о выборах, несовершенство которых стало детонатором январских событий по свержению президента Рауля Хаджинба и привело к новым выборам. Дзявшпа также обвинил депутатов в безответственности и безразличии к судьбам людей, которые вот уже пятый день проводят голодовку на главной площади страны. Кандидат отметил, что вся ответственность за жизнь и здоровье голодающих полностью ложится на парламент. Несмотря на скандальность этой недели, тема коронавируса не потеряла своей актуальности. Все чаще можно встретить на улицах Сухума людей в медицинских масках. Министр здравоохранения распорядился ограничить проведение массовых мероприятий в помещениях с участием детей, усилить контроль на государственных границах с Россией и Грузией и так далее. Случаев заболевания коронавирусом в Абхазии не зарегистрировано. Погода замечательная, 25 градусов тепла. Специально для Эхо Кавказа из Идачани из Сухума.
А с главными событиями прошедшей недели в самопровозглашенной Республике Южная Осетия нас ознакомит Мурат Гукимухов.
На этой неделе президиум югостинского парламента обсудил создание двух комиссий по изучению ситуации, сложившейся в системе здравоохранения, и совместной согласительной комиссии правительства и парламента по вопросам делимитации и демаркации государственной границы. Президиум принял решение вынести эти инициативы на обсуждение сессии. Основанием для создания первой комиссии, по словам спикера Алана Тадаева, послужило письмо парламентариям от министра здравоохранения Георгия Тотчева. В нем он просит изучить ситуацию по кадровому обеспечению службы и лекарственному обеспечению граждан республики, централизации управления отрасли и соответствию квалифицированным требованиям медицинских работников. По поводу того, что происходит в Минюсте, мы знаем, что мы ничего не знаем. Около месяца звучат какие-то претензии в адрес ведомства по поводу расходования средств и лекарственного обеспечения, а также заявления по поводу необоснованности этих претензий. Ничего конкретного нам не сообщают, потому что государство закрыто от общества. С конца февраля Минздрав проверяет Генпрокуратура. 4 следственные группы проверяют склады медикаментов, государственное аптечное управление, республиканскую больницу, поликлиники. Министр Тотчев явно не надеется на объективную проверку, иначе не настаивал бы на парламентской комиссии. Если выводы двух проверок окажутся неидентичными, то одно из них можно будет оспорить при помощи другой. Депутат парламента Давид Санакоев, который принимал участие в обсуждении на президиуме, высказал свое мнение по поводу этой комиссии.
Мое мнение такое, что по первой комиссии, которая была озвучена, обратился министр здравоохранения. Но там на сегодняшний день проходит прокурорская проверка. Прокурорская проверка еще не завершена. Есть определенные там нюансы. Что будет делать комиссия, которая будет создана парламентом? Не совсем понятно. Я не знаю, к чему это все может прийти. То есть для чего создается? Эти вопросы, они появились не сейчас. Эти вопросы, они накапливали долгое время. Сейчас там проходят и так проверки, которые там устроят соответствующие органы.
Вторая комиссия, которая может быть создана, если ее одобрит сессия парламента, по делимитации и демаркации границы. Это продолжение Цнылийской истории. Напомню, 24 августа прошлого года грузинские силовики вошли на территорию Южной Осетии и выставили полицейский пост над селом Цнылис на западе республики. В сентябре оппозиционные депутаты предложили разобраться, как такое могло случиться. С этой целью они инициировали парламентские слушания с участием чиновников, кто в разные годы занимался вопросами делимитации и демаркации госграницы с Грузией. Многие тогда припомнили, что за годы этих событий работала специальная парламентская комиссия по границе во главе с депутатом Русланом Тигеевым. Вспомнили и алармистские выводы комиссии. Немедленно огородить западный участок границы и выставить там посты. Иначе это сделает Грузия. Президент тогда демонстративно проигнорировал выводы комиссии, а в ту пору спикер парламента Петр Гасев на протяжении полугода снимал слушание доклада с повестки сессии. Свои действия он объяснял личной просьбой президента. Месяцем раньше или позже парламентские слушания должны были добраться и до этого сюжета. Вполне понятно, что в этом не были заинтересованы ни глава республики, ни его люди в законодательном собрании. Товарищам повезло. Вскоре после начала слушаний случилось избиение заключенных в Скиндвальской тюрьме. 20 депутатов потребовали отставки министра внутренних дел и юстиции, как ответственных за истязание арестантов. И последующие 2 месяца мы наблюдали за тем, как президент и спикер обламывали депутатов. Теперь парламентарии хотели бы продолжить слушания, но им предлагают нечто иное. Вместо того, чтобы разобраться, из-за каких конкретно ошибок случился Цнылийский кризис, вновь создать комиссию по демаркации и делимитации. И следующие полгода бегать с навигаторами вдоль колючки. В интервью моей коллеги Ирине Келексаевой лидер партии «Единство народа» депутат Владимир Келексаев усомнился в целесообразности обеих комиссий.
И там в Туапре, в самом деле, ребята, депутаты поработали очень хорошо. Даже они сами пешком ходили по границе и запрос поднимали на сессию здесь тоже. И почему-то тогда никто их не услышал.
Вот сейчас, если, допустим, депутаты проголосуют за создание вот этой очередной комиссии по демаркации границы, чем вот эта комиссия сейчас спасет ситуацию и положение?
Вот это я не могу понять. Для чего еще создавать третью комиссию, если в самом деле до этого поработали нормально?
На этой неделе Freedom House опубликовал отчет о состоянии свободы в мире за 2020 год. В докладе под названием «Свобода в мире 2020. Борьба за демократию без лидеров» отдельно указаны уровни свободы в Абхазии и Южной Осетии. Абхазия оказалась в списке частично свободных стран с 40 баллами. При этом общий результат строится на сумме 2 показателей. Политические права – 17 баллов и 23 – гражданские свободы. А вот Южная Осетия попала в число несвободных стран, набрав всего 10 баллов. Причем 2 балла из 100 возможных за политические свободы и 8 за гражданские. В мировом рейтинге Южная Осетия оказалась на одной строчке с Азербайджаном, между Ливией и Сомали с одной стороны и Йеменом и Суданом с другой. Можно по-разному относиться к мнению западных институтов к происходящему на Южном Кавказе, но не в этом случае. Потому что на этот раз заключение Freedom House совпадает с мнениями, которые звучали в самой Южной Осетии в 18 и 19 годах. Это и массовые нарушения закона на выборах в парламент, начиная с периода регистрации кандидатов, на которые без видимых причин не допустили больше половины желающих баллотироваться, заканчивая нарушениями при подсчете и подведении итогов. Впервые в Южной Осетии Минюст в течение 2 лет не позволил зарегистрировать ни одной политической партии. Впервые избивали заключенных в Цхинвальской тюрьме и впервые после перехода Ленингорского района под юрисдикцию Цхинвала закрыли пункты пропуска в Грузию, даже для больных, нуждающихся в экстренной госпитализации, из-за чего многие из них умерли. По словам председателя общественного движения за парламентско-президентскую республику Роланда Келексаева, именно эти выводы Freedom House и неприятны. Они слишком похожи на правду.
Подобные заключения неприятны, потому что мы знаем, на чем они строятся. Войне неприятно, потому что у нас всегда был запрос на гражданские и политические свободы. И мы это доказали в ноябре 2011 года. И до этого, в самое сложное военное время, у нас происходила сменяемость власти. Никто в президентском кресле не засиживался. И надо сказать, что новые президенты именно избираются на волне этих запросов, которые есть в обществе. Они обещают нам демократию, мы их избираем, а потом получаем вот такие вот оценки.
Это был председатель общественного движения за парламентско-президентскую республику Ролан Келексаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Накануне Международного женского дня 8 марта приходится пик так называемого мимозового сезона, когда жители самопровозглашенной республики Абхазия стараются заработать на экспорте в Россию этих любимых там с советских времен веточек с пушистыми желтыми цветками. О некоторых особенностях нынешнего мимозового сезона рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях в публикации одного из российских интернет-изданий про абхазскую мимозу встретил такую фразу, что в самой Абхазии женщинам на 8 марта дарить ее не принято. И это действительно так. Мимозовые деревья, которые цветут в первые месяцы года, в частности по обочинам дорог, дикорастущие, и преподнести здесь в женский праздник букет мимозы, это примерно то же, что в России в шутку преподнести букет одуванчиков. Уже много лет не продается мимоза в предпраздничные дни и в цветочном отделе Сухумского центрального рынка. Чтобы удостовериться в этом, я побывал там сегодня около полудня. И вот что прежде всего бросилось в глаза. Никогда прежде цветочные ряды так не разрастались. Помимо традиционных рядов, занимающих примерно четверть второго этажа крытого рынка и территорию, примыкающую к остановке общественного транспорта внизу, у входа на крытый рынок, они сейчас заполонили и всю просторную веранду у входа на второй этаж. Подошел к продавщицам цветов именно там.
Скажите, а вот у вас мимоза где-нибудь продает?
На дороге сверните где-нибудь.
До войны продавалась, я помню. А какие сейчас самые ходовые?
Тюльпаны красные.
Тюльпаны, да?
Да.
А на втором месте розы?
Да, розы, она всегда-то есть на новостях.
Тюльпаны.
60%.
Пройдясь по всем цветочным рядам, я убедился, что цены на тюльпаны колеблются от 50 до 60 рублей, а на розы от 120 до 200 за штуку. Что касается мимозы, то действительно помню, как ее охапками продавали с грузовичка, стоявшего здесь внизу в канун 8 марта, где-то во второй половине 80-х годов. Дело в том, думаю, что тогда работал Сухумский аэропорт, и любой вылетающий из него пассажир мог купить почти даром здесь такую охапку, положить ее в объемистую сумку и повезти куда его душе угодно, не беспокоясь, что она успеет испортиться в дороге. Ныне же тех, кто профессионально занимается вывозом мимозы через КПП ПСОУ, конечно, не будет покупать ее на рынках, а воспользуется услугами заготовителей веток или сам примет участие в их заготовке. Кстати, заготовители уверяют, что чем больше обломано мимозовое дерево, тем пышнее оно расцветет на следующий год. Слышал также нынче от многих, что желающие экспортировать мимозу в эти предпраздничные дни большей частью попросту попросту не довозят ее до Псоу. Уже начиная с Пицунского поворота, их тормозят на трассе покупатели на автотранспорте с российскими номерами, покупают ее, перегружают к себе и уже сами пересекают границу и везут самые дальние российские дали. Заготовители обычно закупают мимозу у крестьян по 20-40 рублей за килограмм. Если мимозу не оформить по правилам, ее могут отправить обратно в Абхазию. Без документов можно провести только 3 ветви. В России ее цена резко увеличивается. Буквально в нескольких сотнях метров от пункта пропуска за 1 килограмм цветов просят уже около 500 рублей. Далее в местах реализации мимозу будут продавать поштучно. Это значит, что стоимость снова возрастет в разы. И если же говорить об особенностях нынешнего мимозового сезона в Абхазии, то тут в первую очередь, конечно, заходит речь об аномально теплой зиме. Впрочем, такой же ее называют и в европейской части России. Но в Абхазии в ноябре и декабре в основном стояла почти летняя погода, из-за чего то и дело в предгорьях горел подлесок, и МЧС потратило много сил на тушение этих пожаров. Январь тоже выдался очень теплым, и когда на месяц раньше обычного срока зацвела мимоза, многие запричитали, что мимозовый сезон пропал. Но я всегда вспоминаю в таких случаях объяснения знающих людей, что в Абхазии растут разные сорта акации серебристой. Одни расцветают раньше, другие позже. В сочинской таможне с первых чисел февраля из Абхазии в Россию импортировано более 100 тонн мимозы. Размеры перевозимых партий мимозы увеличились в преддверии 8 марта. В 2020 году планируется оформить до 130 тонн акации серебристой. В прошлом году импорт был больше и составил 150 тонн. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.